Борода того времени суток, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Антон Поздняков, и сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск, поскольку, как я и обещал, к нам пришел довольно неожиданный гость, которого вы наверняка знаете, это Сергей Галенкин. Привет!
Привет!
Значит, сегодня мы отойдем от нашей традиционной темы космоса, физики и всего такого, о чем мы обычно говорим, и погрузимся в другую сторону науки, а конкретно поговорим о маркетинге с, так сказать, его научной точки зрения. Поскольку, ну вот, из своего опыта я могу сказать, что довольно устоявшийся стереотип, что маркетолог — это человек, который сидит в компании, ничего не делает и получает деньги. Максимум там в социалочках что-нибудь тыкает и пару имейлов напишет. Но на самом деле это не совсем так, и одной из целей нашей сегодняшней, так сказать, радиопередачи будет развенчание этого мифа, и мы хотим обсудить, какие вообще методы используются в маркетинге, какие исследования, как это все потом анализируется и вообще с чем приходится сталкиваться. Так как сегодня у нас выпуск с гостем, я по большей мере буду молчать, поэтому я думаю, мы перейдем к Сергею. И ну, для начала расскажи о себе немного, если вдруг кто-то тебя не знает, хотя я думаю, таких людей мало.
Окей, меня зовут Сергей Галенкин, я занимаюсь в том числе игровым маркетингом. Я немножко фотограф, немножко программист, немножко занимаюсь подкастом, как делают игры, мероприятиями DevNight для игровых разработчиков, сайтом Steam Spy. Вот, и работал и работаю в разных игровых компаниях. Ну, как бы то, что я сейчас говорю, не имеет отношения к моей работе. Это личное мнение, я обязан это сказать.
Ну, конечно, то есть, да. Тогда давай перейдем вот к тем вопросам. Вообще, из чего, вот, если вкратце вот так вот сделать такой овервью, из чего состоит твоя работа, кроме того, что ты сидишь в социалочках и ничего не делаешь?
Собственно, из этого и состоит. Ну, на самом деле, я не совсем маркетолог, я по своей работе сейчас я аналитик. Если мы будем говорить про маркетинг, то надо говорить, наверное, чуть более общее, то есть не говорить про мой рабочий день. И вот если мы говорим про маркетинг, то там существует два основных таких направления. Это исследование рынка и это прикладной маркетинг, это продвижение. Обычно, когда говорят про маркетинг, вспоминают только про вторую часть, про продвижение, потому что продвижение, ну, наверное, самая важная и самая заметная для публики часть. Она менее заметна, чем анализ рынка. Но понятно, что она без анализа, без какого-то исследования, она работать не будет. По крайней мере, не будет работать эффективно. Поэтому можем разбить подкаст, собственно, на две части, говорить про анализ и про воплощение в жизнь результатов этого анализа.
Ну, в принципе, да, то есть у нас тогда будет, наверное, больше времени посвятить именно на анализу, потому что это более наукоемкий, насколько я понимаю, процесс, а у нас такой вроде как научный подкаст, хотя, конечно, мы говорим о разных вещах, но тем не менее.
Просто... Ну, я бы, кстати, не сказал, что прям такой так сильно более наемкоемкий, чем продвижение, потому что когда мы говорим про продвижение, мы, конечно, говорим в первую очередь про практическую психологию, да, про когнитивную психологию, про бихевиористику, которую принято, особенно там в русскоязычных кругах, считать, что это не наука, потому что русскоязычная психология, она сильно отстала от западной за последние там 20 лет, когда вот все развалилось, и в то время как на Западе перешли к контролируемым экспериментам, двойным слепым там, и так далее, в России все до сих пор относились к психологам как вот, я не знаю, девушка на зарплате, которая пожалеет и подскажет что-нибудь. Соответственно, и отношение к бихевиористике и прочим вещам такое, или там какая-то страшная НЛП, непонятно что. На самом деле там тоже вполне наукоемко, и большинство современных маркетинговых компаний опирается на находки психологии. И я бы сказал даже больше, что современная академическая психология, по крайней мере, когнитивная и бихевиористская, она работает во многом благодаря тому, что исследования оплачиваются компаниями, которые вкладываются в маркетинг. Ну, то есть мы не говорим про игровые, потому что игровые, понятно, тут стоят сильно меньше, чем Coca-Cola и тому подобные большие бренды, но влияют достаточно значительно.
То есть правильнее тогда будет, наверное, сказать, что анализ — это более точные науки, а вот уже продвижение — это больше гуманитарные, то есть психология, социология и вот такие вот вещи, которые работают непосредственно с человеком.
Ну, опять-таки, это вот разделение психологии, признание психологии гуманитарной науки — это от такого тяжелого постсоветского прошлого. На самом деле это не гуманитарная наука, она такая же, как статистика примерно. То есть если мы говорим про воздействие, знаешь, вот На меня реклама не действует. Я вот очень люблю эту фразу. На меня реклама не действует, говорит человек, который пьет Кока-Колу в данный момент. Вот. И там заедает бутербродом из Макдональдса. Так, не, ну на меня реклама не действует, конечно. Я сам добровольно выбрал пить Кока-Колу и есть в Макдональдсе. Так бы я, конечно, вот. Если бы действовало, я бы, наверное, пил квас. Там еще что-нибудь. А, она работает на больших масштабах. То есть мы можем предположить, что вот... рекламное сообщение, которое отправляется в аудиторию, достигнет там 70% аудитории и вызовет ожидаемый нами эффект примерно там у 50-60% этой аудитории. И вот конкретно у Васи, может быть, не вызовет, а может и вызовет. Но когда таких Вася 100 тысяч, мы можем предположить, что там 50-60% из них как-то откликнутся. Ну, понятно, что 50-60 это такие завышенные показатели, на самом деле, конечно, меньше получается, но... Поэтому это точная наука. Она просто работает, как и статистика, с большими объемами данных, с большим количеством людей. И поэтому ее нельзя воспринимать как математику, когда, вернее, как, ее надо воспринимать как математику, но как математику, когда ты работаешь с большими наборами данных, а не когда ты работаешь с 2 плюс 2. Она чуть сложнее.
Ну вот у меня тоже в свое время в университете, хотя я учился на физике, и у нас, я не знаю, насколько это правда, но вот у нас часто пытались сравнивать, ну так скажем, как в форме лирического отступления, но вот гидродинамику с социологией, то есть когда у тебя много частиц, которые каждая по себе ведет себя согласно одним законам, а в основном получается масса там, жидкости или еще чего-нибудь, она ведет уже себя согласно другим законам.
Это, наверное, очень правильное сравнение, только с одним отличием, что мы примерно понимаем, как ведет себя каждая капля воды, а вот каждый человек пока нет.
Ну да, то есть гораздо больше условностей в нем и переменных.
Да, гораздо сложнее модель получается.
Ну что, в принципе, логично. В общем, ну давай тогда перейдем к первой части, которую мы уже так поделили, к анализу. Вот давай, наверное, начнем с того, какая вообще цель у анализа стоит. То есть вот есть компания, она понимает, что да, вот ей нужно проанализировать какой-то объем данных, чтобы получить какой-то результат. То есть ради чего это в основном делается, какой результат ожидается.
Ну, в общих условиях анализ делается для того, чтобы иметь информацию для принятия какого-либо решения. И вот когда ты понимаешь примерно, какое у тебя будет решение, ты начинаешь копать в эту сторону. К примеру, у тебя есть игра, которая начинает падать. Или наоборот, игра начинает расти. Ну, предположим, там плохой вариант. Игра начинает падать. Тебе надо проанализировать, по каким причинам она падает и какие воздействия могут помочь ей перестать падать. Или ситуация более такая близкая, наверное, слушателям. У тебя есть компания, которая может делать игру, но у тебя сейчас нет игры в данный момент, и у тебя есть просто ограниченный бюджет на игру. И ты вот понимаешь, какую бы хорошую игру сделать с моим бюджетом и с моей командой, так, чтобы не прогореть и иметь деньги и на следующий, и потом на проект тоже. И тогда, соответственно, начинается исследование рынка. В первом случае, когда мы говорили про существующую игру, идет исследование аудитории, уже существующей обычно. Если мы говорим про игру, которая еще не вышла, идет так называемый competitive анализ, то есть смотрится на ситуацию на рынке и на конкурентов, если таковые имеются у данного там, потенциального проекта. Угу. Делается это на самом деле такими же способами, как всегда делается в социологии. То есть если мы говорим про competitive анализ, то самый простой вариант – это серия сначала интервью, а потом опросов. Ну, интервью, чтобы выяснить, так сказать, сами понять, какие вопросы ты потом будешь задавать. То есть, условно говоря, тебя геймдизайнер приходит, говорит, вот, знаешь что, мы чувствуем в себе силы, мы хотим сделать обязательно игру для женщин. И мы хотим сделать игру для женщин, которая будет соревновательным шутером. И вот нам теперь надо иметь данные, какая должна быть игра для женщин соревновательный шутер, чтобы было нормально. Что ты делаешь первое? У тебя нет никакого понятия ни о женщинах, немножко есть понятие о соревновательных шутерах, но непонятно, как, что им может быть интересно. Ты просто делаешь интервью с женщинами, которые, возможно, будут аудиторией твоей игры. И в общей свободной форме пытаешься понять, какие темы могут быть интересны. Когда ты пообщался там 50-60 интервью провел, у тебя имеется набор ответов в свободной форме, на основании которых уже составляются опросники, которые можно... Мало того, что составляются опросники, на основании этих данных ты можешь иметь понимание о том, какую аудиторию надо теперь опрашивать. То есть, когда ты опрашивал просто всех женщин о том, какие могут быть им нравятся игры, сейчас ты понимаешь, что, возможно, вот эта игра будет нравиться женщинам 18-35, средний уровень доходов, англоговорящие, живущие в Северной Америке, к примеру, не обязательно. И тогда ты можешь больше уточнять и выборку, и вопрос, который ты им задаешь.
А смотри, тогда, ну, вот у меня пока по ходу возникает вопрос. Вот ты говоришь, что вот какой-то этот первичный опрос. А есть ли какая-то вот готовая, да, обычно выборка или какая-то группа людей, на которых проводится вот этот первичный опрос, чтобы понять, ну, вот уже конкретно выделить себе сектор, в который ты, грубо говоря, будешь метить и который будешь максимально подробно исследовать. Просто я пока что вот тебе слово представляю. Вот если ты, да, вот на том же примере, вот ты хочешь сделать игру для женщин, которая будет там шутером. Ты просто берешь рандомных каких-то, или, ну, то есть, как вот выделяется вот этот сегмент рынка, на котором будет максимально это эффективно? Это же тоже как-то берется изначально от широкого.
Изначально ты берешь просто максимально широкий, потому что ты боишься упустить какой-то сегмент рынка. Вдруг внезапно тебе кажется, что вот этот шутер для женщин. Ну, на самом деле, это, кстати, глупое понимание, шутер для женщин. Нужно делать шутер, а потом смотреть, на кого он зайдет, ну, на мой взгляд. Вот, а не идти от аудитории.
Ну, мы же, ну, пример берем такой, да, абстрактный вакуум.
Абстрактный, да. Но в таком случае ты берешь просто максимально доступных, максимально репрезентативных женщин из разных регионов, разных уровней дохода, и насколько широко, насколько можешь собрать. На самом деле, сильно широко у тебя, скорее всего, не получится. И вот ты говорил, если люди готовы к выборке, да, к сожалению, есть, и это проблема. Если работать с маркетинговыми агентствами, агентствами, которые занимаются социологией и опросами, у них всегда есть готовая база, готовые люди, которые готовы ответить на абсолютно любые вопросы, потому что они за это получают деньги, или подарочки, или ништячки какие-нибудь. И вот эта проблема, потому что это профессиональные отвечатели на вопросы, в основном женщины, кстати.
Студентов часто припахивают, насколько я знаю.
Нет, студенты — это другая история. Это вот есть такая шутка, что все исследования академические по психологии показывают то, как себя ведет в лабораторных условиях студент психологии 4 курса из богатой американской семьи. Ну, и к тому же это обычно белый и вот, протестант. Ну, потому что академические исследования в основном проводятся на подножном корме, на студентах. Нет, мы говорим все-таки про маркетинговые исследования, которые проводятся на аудитории на настоящей. Академические исследования, они могут служить только базой для маркетинговых исследований. Исследования сами по себе, они мало применимы в реальной жизни. Они вот только для выяснения каких-то феноменов. Вот феномен существует там, да. Давайте теперь проверим, как этот феномен может применяться в маркетинге. Так вот, возвращаясь к женщине, берется максимально широкая выборка. Есть варианты, есть, каждое маркетинговое агентство подходит по-своему. Банально там опросники на сайтах вывешиваются. Значит, ты заходишь на сайт, тебе выскакивает окошко, вот, не хотите принять участие в опросе. Это такая базовая вещь. Просто выбираешь сайты для женщин и опрашиваешь их. Есть варианты интервью в магазинах, если мы говорим про ритейл. Есть вариант телефонного интервью. В Европе еще приняты, в Европе, в Америке, интервью дома, когда приезжают дома проинтервьюировать человека, чтобы он в свободной обстановке, спокойно не чувствовал себя закомплексованным и обязанным отвечать как-то по шаблону. Но проблема в том, что в России, конечно, в Украине такое не работает. Люди не очень охотно пускают интервьюеров к себе домой. Ну, как не проблема, а особенность, я бы сказал. Плюс этот этап предварительно очень важен, потому что тут очень сильно важен интервьюер, который берет это интервью. Он может невербально склонять человека к неправильным ответам. Ну, то есть люди же, когда отвечают с живыми людьми, они склонны отвечать так, чтобы другому человеку понравиться на подсознательном уровне. И поэтому, если интервьюер проявляет эмоции, он может склонить опрашиваемого в другую сторону.
Ну понятно.
Можно ошибиться в самом начале. После анализа всех этих вещей делаются опросники уже более классические, когда тебе просто на сайте выдается анкетка, на сайте,
в письменном
виде, в рассылке, где угодно, да, где ты заполняешь ответы, и эта анкета обычно составлена так, чтобы человеку как можно меньше всего приходилось вписывать, потому что когда людям надо вписывать, вписывают очень мало людей. Вот. Ну, это такое базовое исследование, это социологическое исследование, условно говоря, ты базовое пытаешься понять, что людям нравится, что людям не нравится. Эти исследования, они сейчас с появлением вот как бы Big Data, да, и там SteamSpy, как пример, это такой немножко все-таки Big Data, на них принято смотреть так свысока, ну, мол, ну, это люди, то, что они себе говорят, это же неправда. Люди же часто приукрашают, люди часто обманывают, люди заблуждаются, люди думают о себе лучше, чем они есть, люди думают о себе хуже, чем они есть в некоторых случаях. Поэтому эти данные надо примерно понимать, что вот в некоторых случаях люди могут обманывать. Люди могут говорить, вот, я готов за этот товар платить $50, потому что интервьюер хорошо одет, и, ну, что, у меня нет $50, что ли, на самом деле. А на практике он не готов за него платить 50. Там, и, ну, понимаешь, да?
Ну, конечно.
Много таких вещей, которые надо учитывать при личных опросах. Поэтому сейчас считается, что нужно собрать Big Data, то есть максимально максимально большой набор статистических данных, а потом на ней искать какие-то закономерности. Проблема в том, что эти закономерности, они работают хорошо в узком ряде приложений. То есть ты можешь выявлять тренды, ты можешь выявлять какие-то тенденции, но ты не можешь делать многие вещи, когда тебе нужна конкретика. То есть то, что у тебя в Big Data есть данные о передвижении всех жителей Нью-Йорка, не подскажет тебе, какую сделать игру, к сожалению. Вот, и даже, наверное, не подскажет тебе ничего, кроме как улучшить транспортную систему Нью-Йорка или где поставить кафе. Но с Big Data, да, активно все работают. И вторая проблема Big Data — то, что Big Data может быть только твоя. Очень мало компаний, которые разрешают пользоваться своими большими наборами данных. То есть,
ну а как же покупать данные, я знаю, ну, опять же, может, это специализированные какие-то для определенной ниши, но, насколько я знаю, многие продают свои данные, особенно экономические. То есть есть агентства, которые, ну, ты можешь заплатить довольно, наверное, большие деньги, и они там какие-то свои исследования продают.
Да, такая есть такое, но да.
Ну, я говорю, есть такая практика вообще есть, и где она специализируется,
и это насколько она. Это не совсем не настолько большая, достаточно big data, чтобы считаться. Да, такие исследования есть. Это еще один источник, который я забыл упомянуть. Исследования маркетинговые, проведенные другими людьми. Понятно, что ты не всегда знаешь методику, по которой они проводили, хотя хорошие агентства ее указывают. Ты не знаешь о том, какие у них могли быть ошибки, но профессиональные хорошие маркетинговые агентства и исследовательские агентства, там, типа SuperData, Gartner и так далее, они более-менее предсказуемые результаты дают. То есть они дают исследования рынка более-менее правдоподобные. Они ошибаются в выводах часто, ну, в выводах все ошибаются. Выводы, когда у тебя есть рост рынка каждый год 20%, ну, многие люди предполагают, что если он 5 лет подряд рос 20%, то на 6-й год он вырастет тоже на 20%. А выясняется, что на 6-й год ему уже просто расти некуда, и он не рос. Потому что уже не получается больше расти. Но это одно дело их выводы, другое дело их исходные данные, вот, которые они продают. И исходные данные у них обычно хорошие. Но опять-таки эти исходные данные — это не big data, это выборки какие-то либо по опросникам, либо выборки по базам данных поставщиков, продавцов и так далее. Такие данные полезны для выявления, например, тем. То есть можно смотреть там агрегированные данные по бокс-офису, например, чтобы понимать, насколько могут быть интересны различные темы для игры на основании того, как хорошо идет кино. Потому что игры всегда следуют за кино. Если у тебя 5 лет подряд зарабатывают фильмы про фэнтези, то через 5 лет у тебя, очевидно, игры про фэнтези будут зарабатывать больше, чем они зарабатывали 5 лет до этого. Потому что явно люди больше подготовлены к фэнтези благодаря масс-медиа и благодаря кино. И то же самое там с остальными темами. Но это не big data, это просто маркетинговое исследование, на которое тоже можно опираться в принятии каких-то решений.
А где находится, ну, хотя бы примерная граница вот big data и уже не big data? Просто, ну, я понимаю, что это такая очень, наверное, размытая грань.
Но на самом деле нет. Big data — это набор параметров, которые привязаны к человеку, и, то есть, условно говоря, у тебя один человек, одна точка данных. А обычная data — это агрегированные данные. Вот мы знаем, что рынок вырос на 20%, количество компьютеров, продаваемых с Windows, выросло на 10%, с macOS выросло на 50%. Это обычная data. Она может быть построена на основании индивидуализированных точек данных, но на самом деле, скорее всего, нет, конечно. Скорее всего, там экстраполяция. Но это не big data. И отличается big data от, так сказать, обычной статистики в том, что с big data можно делать гораздо больше вещей, чем с обычной статистикой, но есть, конечно, свои ограничения. Например, ты не можешь, зная данные о продажах, ты не можешь сделать выборку, насколько выросли продажи Windows среди белых мужчин 35 лет, живущих в штате Огайо. Ну, потому что мы собираемся там открывать магазин, и это, считаем это нашей целевой аудиторией. Ты такие данные на основании обычной статистики ты не можешь делать. На основании Big Data ты можешь, но опять-таки Big Data такую тебе никто не даст.
Ну, это такое очень rough данные получается.
Да, допустим. Да, сырые данные. То есть, как пример, в играх это используется очень активно для баланса и для улучшения игры. К примеру, имеется игра, в которой люди стреляют друг в друга. Каждая нормальная компания с онлайновым шутером строит хитмапы, так называемые. То есть это точки, где люди чаще всего, где чаще происходит боестолкновение, где чаще всего люди сидят. Ну, то есть, если точка, в которой люди замирают на время, это значит кемперская точка. Точка, из которой чаще всего убивают, точка, в которой чаще всего убивают, и так далее. Получается такая масса таких хитмапов, они построены на основании big data, но сами хитмапы — это не big data. И на основании этих данных ты можешь улучшить игру, зная, что вот за этим холмом у нас часто сидит снайпер. значит, надо этот холм срезать, потому что это не очень весело, когда у нас снайперы сидят все время на одной и той же точке, делают игру предсказуемой. Или наоборот, ты смотришь, да, вот у нас снайперы сидят вот в этой точке А, Б и С, так мы и задумывали. Все нормально, значит, не надо ничего менять. А, вот это как, примерно, не знаю, понятнее стало, непонятнее.
Нет, то есть, в принципе, можно ли сформулировать, что вот у нас есть Big Data, и когда мы сделаем какие-то из нее уже статистические выводы, у нас мы получаем уже какие-то данные, на которых мы можем основывать какие-то дальнейшие решения.
Да, да.
Вот где-то так, да? Ну хорошо, давай тогда дальше как бы по хронологическому порядку идти. То есть вот мы получили данные, вот мы выявили из них какие-то там тренды и так далее. Что мы дальше
не, ну,
с ним?
Ну, дальше даже смотрим, естественно, не только на аудиторию. Есть важная еще составляющая рынок, есть важная составляющая платформа. То есть мы определяемся с платформой, например, нам надо предсказать, что вот сейчас мы начинаем разработку игры, мы закончим ее через 2-3 года. Зависит от игры, конечно, может быть и через год. И будет ли иметь смысл платформа, для которой мы ее делаем, через 2-3 года? А если будет иметь смысл, у нас же платформ много, мы должны определить, какая платформа будет наиболее актуальна на следующий момент. Безопасно есть решение, это называется PC, потому что PC более-менее стабилен, потихоньку растет каждый год, но он не для всех аудиторий, к сожалению, применим, не для всех геймплеев. Тут вступают в действие вот эти обычные маркетинговые исследования, когда у нас там тот же Gartner, тот же DFC говорит, вот знаете, у нас Xbox продаются хорошо, или там у нас iPad начинают хорошо продаваться. И ты думаешь, ну вот если они начали хорошо продаваться, возможно, через 4 года будет иметь смысл туда идти. Но тут есть проблема, вот все эти исследования последние годы, последние, наверное, лет 10, рассказывают о том, что хорошо будут продаваться Windows Phone, а пока такого не произошло. И я не знаю, почему они вот рассказывают так, но у них постоянно какой-то невероятный рост. Возможно, там у них 10 лет назад продавался один телефон, и поэтому они каждый раз, каждый год, получается, там результат увеличивается в 20 раз, и все равно это не очень большие результаты, но вот.
Ну это как с айфоном. На каждой презентации Apple всегда сравнивают с первым айфоном и в процентном соотношении показывают, насколько вырос. Ну, люди любят большие цифры, и, видимо, ну почему бы тем, кто собирает эти данные, не пользоваться этой особенностью человека.
Понятно, люди принимают на основании этих данных решения какие-то бизнесовые. Если там каждый год показывают, что вот эта платформа будет доминирующей, ну на практике так, конечно, происходит. Ну, в общем, это сторонние исследования, которые, скорее всего, компания сама не проводит, потому что это исследования очень дорогие.
Ну, ресурсоемкие, по сути, да, потому что да. Ну, большие очень объемы данных. Большие.
Да, и не, нет смысла проводить самому, когда они уже готовы и дешевле просто купить.
Хорошо, то есть, ну, давай тогда вот на примере игры дальше. Вот, то есть, мы определились с платформой, мы определились с аудиторией примерной, да. Я, насколько я понимаю, дальше идет вот этих данных, даже когда мы сделали какие-то предварительные выводы, идет непосредственный анализ, да, то есть, может быть, дополнительный сбор информации.
У тебя на каждом этапе такой анализ идет, на каждом этапе может потребоваться дополнительный сбор информации. Например, мы выяснили, что у нас вот девушки хотят шутер, мы выяснили, что у нас основная аудитория для этого шутера. Ну давайте там, если мы уже пошли, то девушки и шутеры, то Steam, например. Ну, опять-таки, все это неправда. Девушки и шутеры не любят, и Steam девушки не любят. Ну,
у нас же, да, у нас такой астральный шутер в вакууме, да, мы
да,
уже обсудили.
Эмпирический такой шутер. Вот мы принимаем решение, что это Steam. Возможно, начинается следующий вопрос. Steam, а какие конфигурации компьютеров у них будут через 3 года? И это еще одно исследование. Потом у нас возникает вопрос с сеттингом, и возникает вопрос с визуальным стилем обязательно. Это тоже могут быть дополнительные исследования. То есть мы поняли, что это шутер. А шутер это про что? Шутер про кухню или шутер про детский сад, например. И визуальный стиль у нас какой? Такой миленький, или у нас более западный, или более японский, или мы хотим реалистичный стиль, или мы хотим 2D такой, как, я не знаю, ну, вариантов может быть много. Это, соответственно, тоже могут быть исследования. Еще есть вариант с геймплеем, но геймплей это отдельно. Это плей-тесты, которые как бы формально к маркетингу не относятся. На самом деле механика там абсолютно такая же. То есть берется группа людей, на них тестируется и смотрится, что нравится, что нет. Вот. Но, короче, вот куча параметров, которые надо проверять хотя бы предварительно на живой аудитории. И арт-стиль проверить проще всего из них. Арт-стиль — это художник нарисовал несколько картинок. Конечно, картинки стоят денег, и работа художника стоит денег, но на основании картинок ты показал их 100 женщинам из предполагаемой твоей аудитории и собрал результаты, и примерно понимаешь, что им нравится, что им не нравится. С геймплеем сложнее. Геймплейный прототип — это работа нескольких человек, и это может быть несколько месяцев на один прототип. И поэтому люди не разбрасываются. Значит, если можно рисовать 20 картинок и показать 20 картинок вопросники, то геймплеев обычно-то больше 5 никто не делает на один проект. Ну, разве что компания очень богатая, или разве что прототипы не сильно между собой отличаются. Потому что дорогое удовольствие достаточно.
Ну, тут, я так понимаю, зависит все от размера То есть, если есть 20 свободных человек, которые могут пилить прототипы, то, скорее всего, их нужно. Ну, просто вот как оцениваются риски вообще?
Ну, тут вопрос как, когда ты оцениваешь проект в начале, у тебя есть оценка по рынку, ну, то есть мы полагаем, что такая-то аудитория, ты делаешь компетитив-анализ по существующим проектам для этого рынка, для этой аудитории, примерно представляешь, сколько объем рынка составляет сейчас, но опять-таки с играми тут есть проблема, эта штука, она хороша для других рынков, например, там ты выходишь на, я не знаю, на рынок газировки, и смотришь, ага, у нас рынок газировки, там, предположим, 50 миллиардов долларов, и охват рынка газировки у нас примерно миллиард человек. Ты понимаешь, что вот даже если газировка будет невероятно вкусная, 2 миллиарда пить ее не станут. И, скорее всего, у тебя не получится, что рынок вырастет радикально с этих 50 миллиардов долларов, потому что люди просто переключатся на твою газировку с другой. И в этом случае такой компетитив-анализ сделать очень просто. Ты складываешь продажи всех конкурентов, складываешь аудиторию всех конкурентов с учетом пересечений, и вот получаешь себе примерно показатели по рынку. В случае с играми там сложнее. То есть вот когда до того, как World of Warcraft вышел, все эти исследования, сделанные классическим путем по рынку ММО, они показывали, что рынок ММО, ну он, конечно, большой, но он там, ну в него играет там в общей сложности суммарная аудитория 2 миллиона человек, которые готовы платить за ММО помещенную. И люди делали игры, исходя из вот этого предположения, что аудитория общая 2 миллиона человек, и поэтому надо пилить, ну, в рамках этих бюджетов. Что 2 миллиона, конечно, ты не захватишь, но, там, предположим, захватишь даже 25%, уже неплохо, так и будем жить. И World of Warcraft, когда делался, он делался на таком амбициозном предположении, что они могут увеличить рынок, потому что до сих пор они увеличивали рынок. Они не предполагали, что они увеличат рынок настолько, насколько они его увеличили. Они увеличили, блин, у них в пике было, по-моему, 17 миллионов, да? То есть они увеличили его практически в 10 раз. Они такого не предполагали. И вот с играми, особенно с успешными играми, такая ситуация, на самом деле, к сожалению, очень частая. Ну, не как к сожалению. К сожалению, для исследования, к счастью, наверное, для игроков и для рынка. То есть у нас выходит League of Legends, и внезапно рынок моба оказывается большой, и там много денег. Хотя до League of Legends у нас была только Dota, которая была бесплатна, и там была какая-то аудитория маленькая, небольшая. Но денег там не было. И вот пробовали там, даже этот Крис Тейлор пробовал уже делать Demigod, и другие компании пробовали, рынок как-то не рос. Ну, то есть было предположение, что, наверное, может, рынок не должен расти. Потом выходит Riot, выходит League of Legends, и внезапно оказывается большой рынок. Или там World of Tanks, да? Рынок симуляторов танков до выхода World of Tanks сетевых, он ограничился двумя играми, и суммарная аудитория у этих двух игр была, может быть, там 80-100 тысяч человек, такая хардкорная. Поэтому вот исследование потенциального рынка, оно имеет такую проблему, что у тебя рынок может быть сильно больше, чем тебе кажется изначально.
Ну, то есть это получается проблема экстраполяции на динамическом рынке.
Да,
то есть
да.
У тебя сложно делать предположения, поскольку все настолько динамично, а как бы классические вот эти вот исследования, они работают в основном с такими более инертными, да, продуктами.
Да. И еще ситуация, рынок же может работать и в обратную сторону, рынок же может сужаться вне зависимости от тебя, потому что, если мы посмотрим, например, на Call of Duty, да, рынок шутеров про современные военные конфликты внезапно умер. Даже Call of Duty это больше не шутер про современные военные конфликты. И он умер вот как-то за ночь. Просто перестали делать шутер в этом жанре, потому что он всем надоел. Усталость от рынка прослеживалась заранее. Если смотрели люди статистику по продажам и статистику по удержанию аудитории, ну, та самая Big Data, на основании которой можно делать выводы, у шутеров Call of Duty, то усталость аудитории была видна много лет назад. Что накапливалось. Activision эти цифры видел, и поэтому он вовремя соскочил. Некоторые компании эти цифры не видели, не успели соскочить, прогорели, попали на большие бюджеты из-за того, что они запланировали игру с большим бюджетом, чем имело реально смысл вот в данной ситуации.
Ну вот я хотел бы вернуться вот к моему предыдущему вопросу про риски. Конкретно я вот сейчас сформулирую, что имею в виду. А вот на примере все той же, да, нашей потенциальной вакуумной игры. Uh-huh. А вот мы делаем какие-то, да, аналитические действия, мы проводим исследования, и вот на примере того же игрового прототипа, вот мы конкретно можем оценить, сколько стоит сделать там три прототипа, да, три разных геймплейных, yeah, прототипа. Это мы можем очень четко посчитать, мы знаем, сколько часов нужно на это примерно программисту, сколько стоит программист, простая арифметика. А как мы можем, то есть при этом, если мы такое исследование не сделаем, у нас, соответственно, риск, что мы сможем, вот, не имея данной информации, не принять правильного решения. Как оценивается, вот, делать ли следующее исследование, или стоит вот остановиться на том, что мы сейчас сделали, или это все исходит исключительно из того, сколько денег у нас есть на вот исследование рынка, и, соответственно, как их лучше всего аллокейтить?
Обычно нет такого понятия, как деньги на исследование рынка. Обычно есть цена принятия решения и цена ошибки. Если у нас цена ошибки превышает стоимость исследования и стоимость задержки проекта на время проведения исследования, это важнее на самом деле. Исследования сами по себе, они обычно не очень дорогие. Разве что мы делаем какое-то большое исследование. Но вот задержка проекта на 3 месяца, которую надо для обработки, ну, для сбора и обработки данных, это может быть очень серьезно. Так вот, если эта цена меньше, чем цена ошибки, то лучше провести исследование, лучше задержать проект. Если выше, то лучше все-таки не задерживать и ткнуть пальцем в небо, в конце концов. Там обычно на проекте есть принимающий человек, принимающий решение, который берет на себя за это ответственность. Что вот мы не можем сказать точно наверняка, нравятся ли женщинам покемоны. Вот, к примеру, да. Но у меня есть чувство, что надо делать шутер про покемонов для Стима. Извините за... Абсурдно, да.
И... Я вот думаю, как бы после нашего подкаста кто-нибудь сейчас пойдет и сделает шутер про покемонов для женщин на Стиме и разбогатеет.
Да.
Мы сможем претендовать на роялти какой-нибудь или нет?
Думаю, что нет.
Об этом уже поговорит наш адвокат.
Да, идея не патентуется, патентуется только реализация.
Вот, ну ладно, поехали дальше. То есть, собственно, когда вот этот, мы говорим, что у нас есть какой-то decision maker, который говорит, вот, все, дальше у нас цены проведения исследований, там, цены задержек превышают цену ошибки, да?
Угу.
И на этом, собственно, анализ заканчивается, правильно я понимаю? То есть дальше идет
уже... Да, да, причем вот обычно заканчивается раньше, потому что... Есть как бы здравый смысл, и хотя, возможно, имеет смысл подождать полгода и провести еще десяток исследований, но практика у тебя начинает устаревать предыдущие исследования, которые ты проводил, и то есть нет возможности сидеть там 10 лет проводить исследования, а потом выпустить идеальный продукт, к сожалению. У тебя данные будут устаревать постоянно. Поэтому обычно исследовательский этап вот идет параллельно с прототипированием, потому что прототип, он не привязан, ну, вернее, прототип, конечно, привязан к аудитории, но прототип не привязан ни к сеттингу, ни к визуальному стилю обычно. Поэтому у тебя идет прототипирование, идет исследование с точки зрения визуального стиля, у тебя художники рисуют какие-то наброски, и у тебя идет параллельное изучение аудитории, потому что изначально вы решили, что вот, ну, наверное, шутер. А теперь давайте уже уточнять, что в этом шутере должно быть, чтобы вот именно нашу аудиторию, которая любит шутеры, удовлетворить. То есть это обычно параллельный процесс. Вообще вся разработка игр — это в чем сложность разработки игры как комплексной системы? Когда у тебя команда превышает разумный размер, я бы сказал, там 50 человек, да, у тебя возникает множество параллельно идущих процессов, которые между собой связаны. Это там ад для проект-менеджера. Ну, боюсь, что с этим ничего не сделаешь.
Но это всегда проблемы больших, скажем так, организаций и коммуникаций.
Нет, в том-то дело, что нет, что это проблема, конечно, больших организаций, которые работают на, не знаю, производство, например, да, там очень сложные процессы, связанные между собой, строительство. Сложный процесс связан, почему строительство постоянно задерживается, потому что там много взаимодействующих элементов. Но у них, по крайней мере, больше предсказуемости в рынке, чем у нас. А у нас еще и рынок непредсказуемый. То есть пока у тебя команда, состоящая из 5 подразделений, каждая из которых имеет свои цели, свою мотивацию и свои задачи, вот как лебедь, щука и рак тянут телегу все-таки вперед, у тебя параллельно, ну, параллельно дорога, по которой ты идешь, она уходит в сторону.
Ну, понятно.
И город, в который ты ехал, мог перебежать в другое место. Ну, то есть, да.
То есть за счет того, что, ну, например, тот же, там, я думаю, рынок всяких там смартфонов и гаджетов тоже он во многом похож на игровой в данном смысле, что у нас очень динамично меняются потребности людей и очень сложно предсказать, что там через 2 года будут все хотеть, если у тебя проект, например, занимает все те же 2 года. То есть вот проблемы экстраполяции, они вот стоят довольно остро. Чем быстрее у тебя меняется рынок, тем быстрее тебе, грубо говоря, нужно работать, и тем меньше времени у тебя на какие-то исследования.
Да, и обычно в таком случае у нас начинается период, когда делают очень быстрые дешевые проекты «Запусти и забудь». А вот ситуация на мобильном рынке 2 года назад, когда делались игры за месяц, зарабатывали деньги, и через месяц про них уже никто не помнил, Она была связана как раз с тем, что мобильный рынок развивался так быстро, что вот сесть и сделать на мобильный рынок проект, который делается 2 года, не имело смысла. У тебя железо было полностью другое через 2 года, чем оно было в начале разработки. Железо, аудитория, все другое.
Угу. Ну, то есть, и в данном случае тогда получается, что рынок как таковых вот таких больших игр, длинных, которые занимают много, его, по сути, не существовало, потому что в нем не было смысла вот с точки зрения... то есть, это же тоже как-то кто-то понимал, да, да. И кто-то проводил исследование это, и отказывался от идеи вообще изначально. То есть, кто-то же пришел и сказал, так, все, мы не делаем большие игры, потому что вот, такая ситуация на рынке, мы не можем ничего предсказать, и, соответственно, дальше этого смысла нет. То есть, наверняка же и у больших игровых компаний тоже были какие-то там и планы, и тоже они смотрели в эту
сторону. И попытки были на самом деле, если мы вспомним, там Electronic Arts в свое время выпускала Red Alert для iPad'ов, и она выпускала даже Battlefield 2 для iPad'ов, и не имела успеха ни та, ни другая затея, потому что это... Ну, они, по крайней мере, портировали, они, по крайней мере, не делали это все с нуля. Ну, богатая компания может себе позволить такие вот излишества.
Ну, и серия попробовать, а выстрелит, не выстрелит, в принципе, если что, ну, то есть большая стоимость ошибки.
Ну, для них, да, для другой компании, компании меньшего размера, это большая стоимость ошибки,
ну, разумеется. Ну, понятно, тут масштаб, конечно. Да. Хорошо, тогда вот еще один вопрос касательно анализа. Насколько... Вообще, какие, как правило, методы используются в анализе, то есть более прикладные уже такие вещи, и насколько динамично все это меняется, то есть, вот, например, за там, последние 10 лет сильно ли изменилось подход, инструментарий, который используется для обработки этих данных, которые, то есть там идет же и прослеживание трендов, и там какие-нибудь кластеризации, и всякая такая штука, то есть, насколько это динамично происходит, были ли какие-нибудь серьезные изменения в инструментарии за последние, ну, N-цать лет, скажем так.
На самом деле, да, люди перешли с Excel на статисту и на там местами на SQL с какими-то визуализаторами, типа табло. Вот это, наверное, самое значительное изменение, потому что стат-анализ в Excel, это, конечно, не смешно, нереально.
В каком смысле?
Статический анализ в Excel делать очень сложно, очень неудобно, очень тяжело, он для этих целей не предназначен. То есть есть настройки для Excel, которые позволяют его делать, но это, по-моему, все-таки костыли.
Ну, я имею в виду, да, не смешно конкретно было.
Да, да, тяжело.
Я понял, неудобный тул для использования, вот так.
Да, да. Кто в чем хранит данные, то есть популярная связка — это табло плюс какой-нибудь... что-нибудь для выдачи данных в это самое табло, в этот сервис. Есть самописные варианты, есть гибриды. Ну, есть тупой вариант работать с SQL каким-нибудь интерфейсом, то есть даже банально там PHP MyAdmin, извините, и данные хранить в MySQL, это тоже нормальное решение. И я знаю, что многие компании нас делают выборки по своим данным вот на основании PHP MyAdmin и MySQL и SQL запросов, которые они сохраняют. И это нормальный подход абсолютно. Ну, в любом случае лучше, чем Excel, на мой взгляд.
А с точки зрения методов, они у всех одинаковые или есть такие какие-нибудь разработки в этом плане, которые каждый у себя хранит, никому не показывает? Или это все, ну, то есть все более-менее...
Тут матаппарат не настолько сложный, чтобы имело смысл какие-то вот сложные вещи. То есть, конечно, кластеризация, да, и кластеризация там... Самый простой вариант, да, мы идем по Каминс кластеризации, есть кластеризация по... так называемая по корзинке, когда мы смотрим по продуктам, которые пользователь пользуется, и ищем другие продукты, которые есть. Но оно все достаточно примитивно. То есть, если люди интересуются этой темой, Netflix делал в свое время состязание по улучшению их предсказательного алгоритма. Я читал очень много вещей оттуда, потому что SteamSpy часть из этого используют. И, ты знаешь, матаппарат там на самом деле вот со времен, как я учился в институте, а это было давно, 15 лет назад, он не сильно шагнул вперед. То есть, видимо, нет здесь такой потребности, даже текущие возможности математики еще не использованы полностью.
Ну, тут скорее даже, наверное, не возможности математики, а чисто вычислительные мощности, которые доступны сейчас, потому что, ну, там, купить вычислительных мощностей, чтобы провести какие-нибудь анализ данных, сейчас гораздо проще, чем, скажем, те же 10 лет назад. То есть, в принципе, только скорость, ну, то есть, тут даже не стоит вопрос, да, насколько там быстро тебе нужно обработать данные, поскольку, ну, нет еще такой потребности. Правильно?
Да.
Окей, давай тогда потихоньку переходить ко второй нашей такой части, к продвижению. Если в анализе я еще хоть что-то понимал, то здесь для меня вообще темный лес. Вообще, что здесь происходит, как это делается, на каких основаниях тоже какие-то шаги принимаются решения. Вот для меня, честно говоря, здесь вообще все темно, и поэтому вдвойне интересно будет послушать вообще, что тут происходит в этом плане.
Ну, тут все несколько менее научно, потому что тут нет никакого матаппарата, по сути. Идет работа по большому счету с той аудиторией, которую ты определил на первом этапе, на начальном, анализируя, и ищутся варианты доступа к этой аудитории через медийные каналы, какие-то другие каналы. Сейчас каналов, слава богу, стало очень много. То есть раньше мы все были ограничены игровой прессой и местом в магазине, полками, и полки были всегда важнее, чем игровая пресса. Сейчас у нас столько много вариантов доступа к игроку, что игроки, кстати, уже перегружены этой информацией, к сожалению, но столько много вариантов доступа к игроку и столько много вариантов отслеживания этого, что это, по сути, просто вопрос эффективности каждого канала. То есть самый основной параметр — это стоимость контакта, это стоимость конверсии. Стоимость контакта считается для тех медиа, из которых не может быть прямой конверсии. Например, мы говорим о том, что мы даем рекламу на телевизор, и мы считаем, что эта реклама захватит из нашей потенциальной аудитории 100 тысяч человек, и реклама будет стоить 100 тысяч долларов. Мы считаем, что стоимость контакта — 1 доллар. Вот. Но это контакт качественный, это телевизионный и так далее контакт. Плюс мы считаем, что у нас на человека должно быть 5 контактов, поэтому мы распределяем наши все рекламные активности таким образом, чтобы максимально большая часть нашей аудитории получила эти самые 5 прямых наших контактов. Он может получить непрямые, он может получить контакты от своих друзей, там есть так называемый коэффициент виральности. Если твоя игра людям нравится, они с большой долей вероятности расскажут, что они своим друзьям. Но проблема в том, что люди, во-первых, не такая, принято считать, что вот люди — это такая единая сеть, да, вот мы все единая сеть, все друг со всеми общаются. Но на практике, применительно к играм особенно, это не так. В играх, поскольку это хобби, люди закрываются в группки небольшие. И у тебя есть группа там 10-15 человек, у него какие-то выходы на другие группки есть, но вот между собой эти люди в основном дружат и больше всего играют с собой, друг с другом. Это там либо сослуживцы, либо какой-нибудь клан, либо люди вместе учатся и поддерживают отношения в играх. И вот как только ты получаешь их внимание, этой группы, ты получаешь с кем-то из вокальных членов группы достаточное количество контактов, у тебя эта группа, считай, она про твою игру знает. Будет играть или нет — другой вопрос, но она про нее знает. Но, к сожалению, виральность за пределы этой группы, скорее всего, не пойдет, потому что они не так сильно активно общаются между собой. Это не там товар массового спроса, где люди его реально могут советовать в супермаркете. Я еще ни разу не видел, чтобы в супермаркете посоветовали, вот, я не знаю, там, чувак, вот ты стоишь, тебе скучно, поиграй-ка в Angry Birds на телефоне, пока ты стоишь в очереди. Хотя, может быть, виральность, когда в игру можно играть в магазине, но если мы говорим про PC и про консоль, это, конечно, не работает.
Но тут разве что, да, кто-то увидит какую-нибудь игру, условно, да, если мы говорим про мобильные.
Это, да, это мобильные, да.
То есть максимально, что мы можем, на что мы можем рассчитывать, это если кто-то каким-то образом ее заметит, и таким образом мы за пределы вот этой группы, да, выносим информацию об игре. Ну,
да, и так это может работать очень хорошо, потому что так в свое время сработала Nintendo DS. Так сработал GBA, ну, Game Boy Advance, и так сработала Nintendo DS, потому что люди видели, что люди другие играют в странную приставочку. Тогда это была новинка, сейчас бы предположили, что просто какой-то странный телефон. Тогда это была новинка, это был не телефон, очевидно. Это была игровая приставка, люди смотрели, во что же они еще играют. И поскольку Nintendo DS в Японии, по крайней мере, успела захватить женскую аудиторию с помощью Nintendongs, и там, ну, Япония такой специфический регион, и люди там больше пересекаются на улицах, в очередях и в транспорте, то она там пошла вот реально вирально. Знаешь, вот механизмы вирального распространения информации, они на самом деле похожи на механизмы распространения вирусов. И в случае Японии, когда люди много общаются между собой, ну, я не говорю, что они общаются, но они много сталкиваются друг с другом и видят, соответственно, друг друга. Вот механизм распространения DS и GBA, он сработал отлично.
Смотри, правильно ли я понимаю, что вот если, так скажем, привести пример тоже во многом близким нашим слушателям, вот хороший пример вот такого подхода — это последние потуги Samsung сделать скругленные экраны по бокам, изогнутые. То есть люди видят что-то необычное в руках, таким образом они как бы заинтересовываются, при том, что удивить сейчас, особенно там, в мире смартфонов и так далее, да, с чем-то сложно, и расчет идет именно на то, что кто-то вот увидит, заинтересуется, пойдет, узнает, и дальше уже, то есть у тебя произойдет вот такой, ну,
Расчет логичный, но эта штука, она же должна привлечь человека чем-то. То есть ты видишь скругленный экран, ты должен понимать, ух ты, это же круто. Знаешь, мне кажется, вот там круглый экран или два экрана в этом случае работали бы более.
Но тут же понимаешь, что тут радикальный такой шаг, он мог бы core аудиторию как-то отпугнуть. А тут вроде как у тебя, у Samsung есть большой рынок, и они пытаются как бы привлечь еще там либо расширить, либо удержать рынок свой. То есть они понимают, что так или иначе они продадут определенное количество этих там смартфонов, и, соответственно, для привлечения новой какой-то аудитории им нужен какой-то вот такой форм-фактор, который будет вот необычным и захватывать внимание окружающих.
Мне кажется, ну, я понял, мне кажется, что в таком плане у них лучше сработал ноут, чем все вот эти вот экранчики по бокам. Что ноут бросался в глаза. Ноут — это человек держит в руках телефон и пишет на нем. Это привлекает внимание, пишет на нем тонким пером, а не вот этим вот ужасным стилусом, который для айфонов используется.
Ну и Note же был первым фаблетом, все дела тоже да. Сработало, как мы видим, очень-очень неплохо.
Ну, на самом деле, не первым был, там были же другие всякие.
Первым, да, но массовым, назовем так.
Да. Ну вот, собственно, поэтому он и стал массовым, на мой взгляд, что у него было перо, и люди обращали внимание на других людей, которые в метро пишут на экране. Это, кстати, у меня долгое время был ноут, это очень удобно, на самом деле, оказалось.
Окей, так хорошо, давай тогда вернемся вот к каналам продвижения. То есть для каждого, получается, для каждого рынка есть свои каналы продвижения, у них есть там своя стоимость у каждого, и на основе, опять же, вот этих стоимостей и располагаемых ресурсов компании принимается решение, вот через какие каналы будет распространяться.
Да, в самом простом виде это сводится просто к покупке рекламы или так называемого трафла, вот как любят говорить люди из маркетинга, которые закупаются чисто, занимаются чисто закупкой рекламы. Это когда ты покупаешь рекламные показы в других приложениях, если мы говорим про мобильные игры, там есть агрегаторы рекламы. Либо покупаешь рекламу на сайте, либо покупаешь там, через Google, либо через отдельные сайты, либо покупаешь через партнерки различные. Там просто отслеживать конверсии, потому что ты видишь, за сколько ты денег покупаешь пользователя. Ну, по сути, ты купил 1000 показов, у тебя из них пришел один пользователь, значит, стоимость покупки 1000 показов равна стоимости этого самого одного пользователя. Но, к сожалению, это только один канал, и реклама редко эффективна, если ты пользуешься только одним каналом. Поэтому тебе нужно, как бы сказать, она не то чтобы редко эффективна, это неправильно, правильно сказать, а гораздо более эффективно использовать несколько каналов, чем один, потому что они тогда друг друга усиливают. Если у тебя реклама висит на бигборде, по телевизору показывается, и еще раз вешается в метро, и появляется у тебя в браузере, ты с гораздо большей вероятностью обратишь внимание на название продукта, чем если у тебя будет только в браузере, или только на бигбордах, или только по телевизору.
Ну там же есть это правило 5 контактов или что-то.
Да, ну тут правило 5 контактов, я про него упоминал, но правило 5 контактов можно набрать просто онлайн рекламы. Если тебе постоянно на одном сайте показывать одну и ту же рекламу, ты получишь самые 5 контактов. Это относится не только к правилу 5 контактов, но и к правилу, потому что контактов разных, в разное время, по-разному. Все спонсорские вещи, вся вот эта вот реклама на, по краям футбольного поля, что люди обращают внимание на бренд, это все к этому же относится.
Тогда вот еще у меня такой следующий вопрос. Как вообще вот эти все каналы, как они же постоянно какие-то новые появляются, насколько это вообще тоже наукоемкий процесс, то есть что для нужно для того, чтобы понять, вот люди ведут себя так, соответственно, нам нужно вот какой-то придумать новый там, способ рекламы, новый канал сбыта рекламы.
Знаешь, так на самом деле не так часто появляется. Есть традиционные каналы, есть новые каналы. Традиционные каналы — это телевидение, радио, бигборды, наружка и все тому подобное. Там ты знаешь только стоимость контакта и надеешься и веришь, что ты эти контакты — это правильные контакты. Но обычно там стоимость контакта не очень высокая. И есть новая медиа, это социалка, это реклама в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, это баннеры, это партнерка, где ты видишь всю цепочку, ну или хотя бы часть цепочки, и знаешь стоимость, и знаешь конверсию пользователя. То есть если ты дал рекламу в Твиттере, ты можешь ставить метку, ты знаешь, что у тебя с рекламы Твиттера пришло 250 человек, эти 250 человек, на которых ты потратил $250, в игре у тебя оставили $500, нормально, значит реклама в принципе в Твиттере окупается. Это даже без учета того, что реклама в Твиттере дала тебе еще какое-то количество людей, которые пришли в игру, но не по этой ссылке, а просто потому, что они увидели ее пару раз, а потом где-то в другом месте щелкнули.
Ну да, то есть тут отслеживание просто нельзя.
Поэтому здесь как раз все на самом деле достаточно просто. Если компания считает, то есть... Я не знаю, это правило базовой гигиены, наверное, при закупке рекламы. То есть ставить метки, отслеживать трафик и отслеживать пользователя внутри игры обязательно, потому что у тебя может быть ситуация, когда там мотивированный трафик, например, приходит. То есть люди обещают в своей игре дать бонус, если человек зарегистрируется в другой игре. Соответственно, люди приходят, регистрируются в твоей игре, но они в твою игру играть не хотят. Им просто пообещали бонус в их игре. Возвращаются назад, забирают себе бонус.
Но такое тоже надо уметь фильтровать, да?
Да, такое надо понимать, что это для многих игр это плохо. Есть небольшая группа игр, для которых даже мотивированные такие пользователи, они настолько хорошие, что даже мотивированные пользователи в игре зависают. Какой-то процент из них. Но в большинстве случаев это считается плохо. Что зачем тебе пользователь, который пришел к тебе не потому, что ему интересна твоя игра, а потому, что ему в другой игре что-то пообещали. Ну, как-то, знаешь, проституцией попахивает.
Ну, есть немного, да. А такой еще тогда прикладной вопрос. Вот на примере хотя бы игр. На каком этапе закладывается вот эта самая внутриигровая аналитика, то есть отслеживание пользователя в игре?
Чем раньше, тем лучше.
То есть, грубо говоря, уже в архитектуру ты должен понимать, когда как только у тебя там какое-то базовое понимание геймплея, ты должен понимать, да, где тебе нужно что отслеживать, где тебе нужно ставить какие-то там счетчики и так далее. Кто этим вообще как право занимается?
Это занимаются программисты, и в крупной компании, конечно, может иметь отдел аналитики, который всем этим занимается. На практике это занимаются программисты, и там есть достаточно большое количество SDK, в том числе от Google, что это, ну, он глючный, он не идеальный, но он есть. И есть люди, которые делают свою систему, есть люди, которые используют внешние сервисы, там вроде контагент, как он сейчас переименовался. В любом случае, сервисы эти есть, и эта интеграция, она не очень сложная. Эта интеграция крайне важна не только для маркетинга, она важна вообще для внутриигровой аналитики в целом, потому что если у тебя возникает ситуация, когда у тебя люди отваливаются в игре, потому что они не могут пройти третий уровень, а тебе геймдизайнер говорит, да третий уровень фигня, я пройду его с закрытыми глазами. И ты не можешь никак понять, вот правда ли они отваливаются на третьем уровне или нет, если у тебя нет цифр. Ты не можешь понимать, надо тебе изменять этот третий уровень, например, понижать сложность, улучшать как-то его или не надо. Это не имело значения, когда у нас игры все были платными, потому что человек купил игру за $60, ну как-нибудь он перемучает себя и пройдет сложный уровень и будет еще на форуме хвалиться, что какая классная игра, в ней сложный уровень, но я-то прошел. Вот. А в случае с free-to-play играми игра должна быть интересной. И если какой-то из уровней неинтересный, то есть это либо слишком сложный, либо слишком простой, может быть два варианта. Вот. Ты должен об этом знать и желательно до запуска игры, до того момента, когда ты в игру привлек много людей. Тут в чем есть проблема? Если игра находится в этапе закрытой альфы или там полуоткрытой альфы-беты, у тебя в игре очень заядлые фанаты. То есть люди, которым вот конкретно твоя тема интересна. Ты делаешь, там, я не знаю, шутер про гигантских роботов, к тебе приходят люди, которые хотят шутер про гигантских роботов. Они тебя поддерживают, говорят, чувак, делай шутер, мы там с тобой. То есть им обычно не очень важно, чтобы игра была там вылизанная, ну, на то они люди, которые участвуют в бета-тестах. Но даже по ним видно, просто по отклонениям, по изменениям, что вот этот уровень может быть сложнее обычного, этот уровень может быть скучнее обычного. И как только ты запустишь в игру массовую аудиторию, все эти изменения, они усилятся многократно. То есть то, что тот уровень, который был, ну, чуть сложнее остальных, ну, наши ребята, бета-тестеры, они проходили, вот, и хвалили нас даже за это. Ты запускаешь в эту игру массовую аудиторию, которая хочет не бета-версию, которая хочет нормальную игру, вот они готовы в нее поиграть. Они приходят, и для них оказывается слишком сложно, потому что у них общий там уровень умений в игре, он меньше, чем у такой коровой, хардкорной аудитории. И поэтому все эти вещи надо знать на этапе альфа и бета. И я бы сказал, что аналитику надо строить в этом момент. Но это не совсем маркетинг, это в целом аналитика.
А смотри, а вот такие вот более advanced вещи, как вот мы говорили, там, хитмапы и так далее, это же тоже не сразу было, или это как бы такое общепринятое?
Нет, в играх это было не сразу, но хитмапы первый раз публично про них рассказали, когда вышел, по-моему, Sin Episodes. Может быть, не первый раз, но первый раз, когда я про них услышал, на самом деле. Это было очень давно. Uh-huh. Блин, лет 10 назад, наверное. Соответственно, это не какое-то страшное изобретение. Проблема хитмапов,
ну,
почему они до этого не
привели? Я пример привожу, я просто, ну да. Вот, есть же наверняка какие-то специфические, там, например, для каждой игры параметры, которые нужно анализировать, которые могут быть важны, вот если мы, например, говорим о каком-то специфическом жанре, и вот у нас есть там какие-нибудь особенности игры, в которой тоже нужно свои аналитические... Это же тоже как-то должен кто-то придумать, кто-то понять, что это...
Ну, понятно, да. Это, собственно, команда, которая проектирует игру, она этим и занимается. То есть команда предполагает, что вот у нас в игре было бы полезно знать, где стоит снайпер. В другой игре снайпера нет, и совершенно бесполезно знать, где стоит снайпер. Но полезно знать, какие печеньки люди покупают чаще всего, или по каким печенькам при прочих равных в игре там матч 3 по каким печенькам кликают чаще всего. Эти печеньки, значит, более заметны, чем остальные, хотя ситуация такая же точно. Там есть другие проблемы. Нельзя передавать от пользователя большие массивы данных, даже аналитических, в игру, потому что, ну, у него может быть, он может играть с мобильного телефона, у него может быть плохой канал, мы не хотим, чтобы у него там гигантский счет выходил за интернет, и чтобы у него, в принципе, интернет падал за того, что мы аналитику его собираем. Поэтому часто делается так, что аналитика какая-то базовая передается постоянно, а остальная хранится у пользователя и передается только по запросу, когда вот сервер запрашивает: знаешь, дружок, мы видим, что у тебя что-то не так с игрой, а скинь-ка мне аналитику свою за последнюю неделю, мы сейчас попытаемся разобраться. Угу. Ну, это уже вопрос оптимизации объемов данных, которые передаются. Потому что объемы данных могут быть гигантские, естественно.
Ну, и опять же, это такой специализированный у нас уже идет момент, то есть конкретно да. Для мобильных игр, условно. Если говорить в общем, то, в принципе, аналитику можно собирать с разных продуктов. Ну,
то есть, да, и обычно все хранится на сервере, то есть обычно тебе не надо от пользователя ничего, кроме технических данных. То есть там состояние коннекта, его там операционка, его проблемы с видеокартой, там DLL-ки какие у него там напиханы, драйвера и тому подобные вещи. Если игра спроектирована с учетом возможности взлома, то обычно у нее все на сервере. Ну, многие игры спроектированы с учетом того, что они запускаются на консолях, где никто ничего не ломает. Не будем показывать пальцем на Call of Duty. Соответственно, там, конечно, много чего на клиенте хранится.
Окей. Вот еще вот такой у меня есть вопрос. На каком этапе, в принципе, вот на этапе маркетинговое производство, назовем так, вступают вот те самые психологи, социологи, о которых мы говорили в начале, что они, ну, где происходит наибольшее количество, скажем так, наиболее важные исследования, которые вот проводятся с точки зрения уже человека, его там натуры, что он хочет, как это определяется. То есть мы же не только данными оперируем, если мы, например, пытаемся какое-то, ну, мы говорили о проблемах экстраполяции, мы пытаемся, да, какой-то новый там либо особенность продукта, либо еще что-то, и мы должны понять, нужно ли оно вообще человеку или нет. Насколько здесь вот работают, ну, в первую очередь, наверное, все-таки психологи, потому что социология — это больше такое статистические какие-то вещи. Понятное дело, что я сейчас жутко упрощаю.
Ну тут как, вот специализированной специальности психолог в играх, по-моему, практически нет. Все они занимаются не совсем психологией, а просто с чем-то, что имеет отношение к психологии тоже. То есть это обычно отделы геймдизайна, отделы UX и User Interaction. То есть это интерфейс и цепочки взаимодействия игрока. Это геймдизайн, это User Research, то есть исследование пользователей на основании уже какой-то выборки. И маркетинг, естественно. То есть везде, во всех этих вот отраслях работают люди с образованием психологов. Не все из них там психологи по основной специальности, но у многих есть там курсы какие-то или еще что-то, какое-то базовое понимание имеется. Я вот когда был, я вхожу в User Research Group, которая при IGDA состоит, и вот я периодически прихожу на их встречи, и там много студентов психологии, вот американские студенты психологии часто идут вот в эту именно отрасль. Считается, что это очень интересная тема, потому что, ну, проблема психологии в чем? У тебя она сильно теоретическая, а практически все исследования, они дорогие и сложные. То есть вот тебе надо исследовать там что-нибудь, ты собираешь группу, ты проводишь исследования, у тебя это занимает 4 месяца, потом еще обработка данных, и это долго и нудно. В то время как в играх проводить исследования, понятно, что это исследования, они ограничены этой игровой ситуацией, но все равно ты можешь проводить исследования по 3-4 в день. Никто тебе слова не скажет.
Это опять же, людей... они базируются на вот статистике, которую им предоставляет игра, да?
Да. Ну, там как один пример, я вот в подкасте раньше упоминал. Например, женщины-игроки в ММО. Принято считать, что женщины-игроки в ММО играют меньше, чем мужчины, и что их, в принципе, меньше. На самом деле, вот кросс-исследования, которые проводили в EverQuest, они делали кросс-исследования по юзер-аккаунтам и рассылали письма по пользователям, кто согласен принять участие в исследовании, с теми, собственно, проводились интервью и заполнялись опросники. Так вот, выяснилось, что женщины просто сообщают о том, что они играют меньше. Социальная стигма предполагает, что женщина должна играть меньше, соответственно, они рапортуют о том, что играют меньше, в то время как они играют, на самом деле, больше, чем мужчины. Ну, мы говорим про конкретный ММО, про EverQuest. Ну, я думаю, что это можно экстраполировать, в принципе, на все ММО такого типа, включая World of Warcraft. Иначе, не имея доступа к данным, ты бы это не выяснил. Люди врут. Там другие особенности возникают. Там некоторые вещи например, модели поведения и женщин в играх, предполагается, что это хиллер, на самом деле нет, вовсе это не хиллеры, они просто, если женщина играет не хиллером, она реже рапортует о том, какой у нее пол в игре, потому что социальное давление предполагает, что женщина не должна играть там танком, например, или дэмэдж-дилером. Вот. И много таких вещей, которые ты можешь узнать только, которые ты не можешь узнать классическими опросниками, которые ты можешь узнать только ставя эксперименты, что достаточно сложно в психологии, либо ставя эксперимент на игровой аудитории. Ну, эксперимент в хорошем смысле этого слова. Вот.
Ну, вот
и это проще, да.
Можно какой-нибудь вот пример такого эксперимента? Вот, например, вот у меня есть, да, игра. Ну, давай вернемся все к тому же там шутеру. И мне нужно выяснить, сколько из тех, кто, например, не сообщил данные о своем поле, сколько из них процентов женщины. Как можно задизайнить такой эксперимент с точки зрения психологии, чтобы иметь, насколько это...
Не-не, подожди, ты неправильно ставишь вопрос. Mm-hmm. Тут на самом деле наоборот делалось. То есть рассылался опросник всем пользователям, ну, когда выборка бралась, рассылался предложение принять участие в опросе. А потом из них определялось, сколько из них женщины, потому что они принимали участие в опросе, с ними проводились интервью. В интервью, в принципе, видно, человек мужчина или женщина. И после этого эти данные переносились на их игровых персонажей, на их игровое поведение, и смотрелось, как это все происходит в игре. Это такой экстремальный случай. Если мы говорим там про случаи попроще, это случай обычный эксперимент с игровой экономикой. Как повлияет, если в игре будет инфляция 10% в год, например. Это такой длинный эксперимент. И что будет постоянная инфляция в игре. Как это повлияет на желание людей скапливать золото на своих игровых аккаунтах. Оно всегда накапливается, в принципе, в игре. Будут ли они пытаться его тратить? Будут ли они больше его тратить на сервере, где есть инфляция, и меньше, чем на сервере, где нет инфляции? Вот в World of Warcraft и тому подобное позволяют делать эксперименты какие-то невероятные. Особенно из-за того, что они шардованы. То есть у тебя миры разбиты, и они как бы одинаковые, на самом деле могут быть не одинаковые. Как повлияет, отличается поведение людей на сервере, где ролевые... Ну, это самый простой вариант, как очевидно, есть ролевые сервера, есть неролевые сервера. Можно там оценивать. Но можно назначать более странные условия. Ты можешь, например, попытаться ставить в игре людей с большим разбросом уровней или с маленьким разбросом уровней. Ну, это, например, актуально для Heroes of the Storm или для LoL. И смотреть на то, насколько люди чаще, дольше задерживаются в игре после этого. То есть, возможно, когда у тебя, знаешь, соревнования середнячков, и у тебя в бою все люди примерно одного уровня и одного скилла, возможно, оно скучное, возможно, нет. Ну, то есть, ты это можешь выяснить, если проведешь эксперименты на пользователях. И эксперименты могут занимать сильно меньше времени, чем эксперименты и любые другие психологические исследования в реальной жизни.
Угу. Ну, то есть, еще раз, вот эти вот, ну, вот, короче, когда ты ставишь эксперимент, получаешь ли ты какие-то новые данные за счет того, что ты вот правильно подходишь к аудитории?
Ну как, ты делаешь, ставишь гипотезу, потом гипотеза, если у нас будет в игре каждый раз попадаться хиллер в команду, то у нас будет удержание игроков, которые играют в команде с хиллером, выше, чем удержание игроков в команде, которые играют без хиллера, предположим. И это, вот, например, это исследование мы можем провести очень просто, мы можем провести его на основании существующих данных. Мы делаем выборку по боям, мы смотрим бои, где люди играли с хиллером регулярно, мы смотрим бои, где люди попадались в игру без хиллера, потом смотрим у них retention rate по этим двум группам, и там, условно говоря, через пару часов после того, как ты поставил гипотезу, ты будешь иметь уже ответ. Да, у тебя люди, которые играют с хиллером, более довольны игрой, и, соответственно, тебе стоит увеличить награду за то, чтобы люди играли лекарем, и чтобы у тебя было больше лекарей, и увеличить время ожидания боя, чтобы у тебя был лекарь попадался в каждой игре. Или нет, не имеет никакого значения, значит, не надо по этому поводу волноваться и ничего менять. Есть варианты, которые требуют какого-то там более активного вмешательства, когда ты намеренно меняешь в игре что-то и смотришь на этом шарде, отличается ли это от либо состояния до изменения, либо от состояния на параллельном шарде. Зависит от того, как у тебя организована игра. В некоторых случаях ты можешь, например, там, я просто говорю про игровые гипотезы, потому что это в основном все-таки практическое. То есть игры, конечно, хотят улучшить мир во всем мире, но в первую очередь игры основаны на том, чтобы улучшить сами игры. И вот ты делаешь, вот если мы это дерево передвинем, у нас геймдизайнер считает, что это дерево мешает стрелять, вот он на карте растет, не пойми как, оно мешает ему. Если мы передвинем это дерево на 5 метров в сторону, гипотеза, у нас исход боев красный против синих будет более равномерным. Сейчас он 49-51 в сторону, в пользу красных, потому что красные всегда имеют преимущество во всех играх, где имеет цвет команд. Если мы передвинем, у нас будет ближе к 50-50. Смотрим. Ну вот, такие вещи. Передвинули и смотрим на результаты в сравнении с допатчевой ситуацией.
А насколько важно вообще, ну вот мы говорили на примере разных серверов, то есть получается у нас по сути там АБ-тестирование, да, то есть мы можем на одном увеличить какой-то параметр, а на другом не трогать, и смотреть, насколько вообще будет измениться, скажем так, на реальных каких-то, то есть в реальном времени. А насколько это вообще важно, то есть стоит ли пытаться этого достичь в любой ситуации, или если нет возможности, то не трогаем?
Ну как, я не совсем понял вопрос. То есть насколько важно иметь возможность АБ-тестировать?
Ну, по сути, да. То есть мы же говорим, что у нас рынок динамичный. Если у нас, например, исследование может занимать какое-то длительное время, например, я так понимаю, с инфляцией, это довольно длительное исследование. И то есть мы же, когда что-то меняем, мы не можем смотреть одновременно, что было бы, если мы этого не поменяли. В случае, если у нас есть такое АБ-тестирование, мы это, в принципе, можем наблюдать, этот параметр.
Ну, я сказал бы так. АБ-тестирование всегда можно проводить. Всегда есть такая возможность, потому что ты можешь просто посмотреть результаты до и результаты после. У тебя был результат выборка за 2 месяца до того, как ты внес изменения, выборка за 2 месяца после того, как ты внес изменения. Вот у тебя уже такое АБ-тестирование для бедных, извините. И оно достаточно эффективное. После этих 2 месяцев ты можешь, после 4 в общей сумме, ты можешь принять решение откатиться назад или продолжать так, как и было. Варианты, когда у тебя есть изменения по разным шардам, это все-таки специфика некоторых игр, где у них шарды полностью независимые. Это ММО в первую очередь, и собственно, больше, наверное, нигде такого нету. Когда у тебя можно без вреда для игрока делать разные условия на разных шартах. Потому что если мы, например, говорим про онлайн-шутер, то это с вредом для игрока. Так нельзя делать. Если мы говорим про MMORPG, то можно менять многие вещи на разных шартах. Заметного вреда для игрока не будет. А все-таки мы же не хотим игрокам сделать плохо, мы же наоборот все-таки делаем, чтобы игрокам было хорошо.
Ну, в целом, то есть, ну, понятно, то есть, я к тому, что АБ-тестирование является таким прям обязательным фактором, и, в принципе, его можно делать вот из серии «было до изменений»,
«было после изменений». Но это не совсем АБ, это не совсем АБ-тестирование, у тебя всегда должна быть контрольная группа, ну, скажем так. Uh-huh. Это как обычный подход научный, да, у тебя должна быть группа, над которой не делалось ничего. Обычно это допатчевая группа.
Ну, я думаю, в целом, в принципе, понятно. Я думаю, можно закругляться с нашим разговором и перейти к вопросам, которые нам немного, но тем не менее, задавали, которые мы получили с Твиттера. Соответственно, первый. Зачем компании делают софт-лонч с точки зрения маркетинга? Ну, это, собственно... Давай, наверное, что такое софт-лонч, на всякий случай.
Софт-лонч — это запуск игры на одной отдельно взятой территории или на нескольких территориях для того, чтобы проверить, работает ли игра так, как надо и так, как предполагалось. Тут сразу несколько вещей. Во-первых, как я уже говорил, когда идет тестирование закрытое-полузакрытое, у тебя аудитория очень хардкорная собирается. Эта аудитория, она не очень показательная. То есть она тебе отловит технические ошибки, но с точки зрения поведения игрока в игре она не очень показательная, потому что это верхняя твоя часть аудитории по скиллу. А тебе надо проверить еще, как будет средняя и нижняя часть по скиллу играть, чтобы им тоже было интересно. Softlaunch дает тебе такую возможность. Ты запускаешься на отдельно взятой территории, например, там в Скандинавии, где у тебя такие точные игроки, как во всей Европе. Они играют точно так же, как немцы. Просто что их меньше, и, соответственно, если ты в Скандинавии запустишься плохо, это не повлияет на твою, на вероятность твоего запуска во всем остальном регионе, во всем остальном мире. Второй вариант — это проверить технические проблемы. Опять-таки, бета-тест и хардкорная аудитория предполагают, что люди с хорошим железом обычно. Ну, это не так актуально для мобилок, для PC больше актуально. Соответственно, когда ты запускаешься на более массовую аудиторию, у тебя вылезает больше ноутбуков, больше встроенных видеокарт, и вот софт-лонч позволяет это отловить, опять-таки, на маленькой выборке. Ну и с маркетингом люди часто тестируют маркетинговые каналы на софт-лонче, но это не очень показательно, потому что на софт-лонче, поскольку софт-лонч обычно территориальный, маркетинговые каналы там обычно тоже сильно завязаны на территорию. То есть имеется в виду, что там, я не знаю, Google AdSense какой-нибудь, он может работать хорошо в Скандинавии, но при этом в Германии работает лучше в Ютл. И ты пока в Германии не запустишься, ты об этом не узнаешь все равно. Поэтому это именно для отладки геймплея, для отладки технической стабильности, не столько для маркетинга.
Ну, то есть, получается, это как бета-тест, но так на массовую аудиторию.
Ну, это настоящий бета-тест, вот как бета-тест должен быть, то есть на аудитории неподготовленной.
Значит, следующий вопрос. Что думаете о нейромаркетинге, чтобы это не было? Я, например, понятия не имею, что такое нейромаркетинг.
Я думаю, что речь идет про НЛП и тому подобное. Я думаю, что НЛП — это такое кривое зеркало бихейвористики, которая переделывает бихевиористическую психологию в набор заклинаний. Я скажу так, она реагирует так. И вот в это я, естественно, не верю. Это, знаешь, такое тупое упрощение. Угу. Чек сильно сложнее. А если что-то другое имелось в виду под нейромаркетингом, то я его не знаю, извините.
Окей, дальше. Вопрос про будущее игр. Поглотит ли выгодный разработчикам free-to-play всю игровую индустрию? Ну, тут уже такой более специфичный вопрос, но тем не менее.
Ну, на самом деле, это такое смешное заблуждение, что free-to-play выгодный разработчикам. Free-to-play разработчикам вообще не выгодный. Вообще ни разу. Я объясню сейчас почему. Если мы говорим про платную игру, у нас World of Warcraft, платная игра. В пике 17 mm-hmm. миллионов человек. 17 миллионов человек, которые заплатили $60 и каждый месяц платят по 15. И у нас free-to-play игра, в которой играет ровно столько же народу. 17 миллионов человек. Но только платит из них каждый десятый. И платит из них он не по $15 каждый месяц, а когда ему понравится, но может зато по 100 заплатить. С точки зрения разработчика, предсказуемый результат платной игры гораздо удобнее, чем непредсказуемый результат бесплатной игры. Если бы не было, ну я бы так сказал, даже дело не в пиратстве. Если бы была возможность гарантированно выпустить успешную платную игру, люди бы ни в коем случае не уходили в free-to-play. Free-to-play это вариант выпустить успешную массовую игру. Скажем так, free-to-play имеет больше шансов на успех на массовую аудиторию. Если мы говорим про хардкорную аудиторию, то это в первую очередь консольные игры, это PC и Steam, это платные игры, и это игры не дешевые. Опять-таки, если мы говорим про консоли, это 60 евро. И эти компании зарабатывают больше, чем компании, которые зарабатывают на free-to-play. Но есть ряд регионов, например, Россия, Китай, Филиппины, Африка частично, Южная Америка, где у людей мало денег. Вот так случилось, что это бедные страны. И, естественно, эти люди в бедных странах не готовы выкладывать 60 евро за обещание хорошей игры. То есть, если в странах богатых, вроде там Германии, Европы, в странах с развитым вторичным рынком, люди готовы рисковать такими деньгами, и если они разочаровались, ну, 60 евро, ну, это не конец света, в конце концов, да? То для игрока из бедной страны это реально конец света. Ну, то есть, у него там месячная зарплата 250 евро, например, да? Он не может такие деньги выкладывать. Поэтому единственный вариант достучаться до этих людей и дать им игры и получить с них какие-то деньги — это free-to-play.
Ну, получается, порог входа лимитирующий.
Да, порог входа лимитирующий, но это ни в коем случае не панацея. Многие жанры не работают с free-to-play, и free-to-play-ными поэтому никогда не будут. Многие аудитории работают с free-to-play очень сложно и очень плохо, и нет смысла им делать free-to-play, когда им можно продавать одну и ту же игру каждый год по 60 евро, и это будет на самом деле дешевле, чем... Это будет на самом деле дороже, чем free-to-play игра. Но если люди так покупают, зачем тебе что-то менять? То есть вот посмотрим на FIFA, хороший пример. FIFA во всем мире, кроме Азии, она платная, каждый год продается, и плюс еще есть вот этот free-to-play с FIFA Ultimate Team. Но при этом в Китае и Корее она бесплатная, free-to-play, тот же самый FIFA Ultimate Team, и люди нормально играют. То есть вот, я не знаю, если говорить с точки зрения бизнеса, ты смотришь на аудиторию и решаешь, на игру и на аудиторию, и решаешь, что подойдет больше этой игре и этой аудитории. А если говорить с точки зрения, там, я не знаю, общечеловеческих ценностей, то, на мой взгляд, выгодно, чтобы люди играли в игру, чем люди не играли в игру.
Потому что... Ну вот у меня с FIFA, да, связано, я каждый год заношу им. Да.
И поэтому, если мы можем, я не знаю, донести до людей... Бабушкиная психология, чем колются там по карманам, этим по подвалам наркоту курить. Вот. А если мы можем до людей нанести игру и получить, заработать при этом, то есть не обанкротиться, скажем так, никто не говорит про какие-то гигантские сверхприбыли. И для этого нам надо делать игру бесплатно, давайте делать игру бесплатной. Я поэтому и к пиратству, собственно, относился всегда так, что вот, ну, люди воруют, потому что обычно у них нет денег, то есть есть какая-то маленькая прослойка, которая пиратят игры, потому что они вот идейные пираты, ну, как бы больные люди, они больные люди отдельно. А большинство людей, которые пиратят, они пиратят, потому что у них нет денег, и для них стоимость игры превышает...
Порог входа.
Да, да, порог входа. И, на мой взгляд, ну, лучше пусть они спиратят игру, лучше пусть они спиратят фильм, спиратят книжку, чем они не прочитают хорошую книжку, не посмотрят хороший фильм, не поиграют в хорошую игру. На мой взгляд, так. И с точки зрения там, культурного вовлечения человека в общее культурное пространство, лучше пусть он увлекается таким образом, чем стоит особняком, а потом, блин, те люди, которые не играют, они мечети взрывают или еще что-нибудь похуже делают. Люди оторваны от культуры мировой.
Окей, следующий вопрос. Что почитать на тему маркетинга?
Знаешь, по поводу маркетинга, на самом деле, литературы столько много, что я вот прям даже не знаю. Ну, очевидного инфлюенс, там, по-моему, даже говорили. Хорошая очень из научпопа You Are Not So Smart Дэвида Макрейни. Прям очень хорошая. Из таких вот более фундаментальных, это, понятное дело, Influence, Influencing People. Сейчас автора сложная фамилия забыл. Чалдини, Роберт Чалдини. Вот Unmarketing, хорошая книга Скотт Стрэттона. Она больше про customer relations, чем про маркетинг, но тоже хорошая. Понятно, что классика — это там Джек Траут и Эл Райс на 22 закона маркетинга, маркетинговые войны. Оно, как ни смешно, но все еще все актуально. Вот. Хотя сейчас, поскольку это такой период наивного маркетинга, когда у них меньше было данных и больше, как извините, чуйки, вот, но все равно правильные вещи писали.
Про PR... То есть какие-то базовые, они все еще актуальны.
Да, все, оно все еще актуально, но просто что сейчас у нас больше данных, чтобы понимать, где оно применимо, а где нет. Примерно как, знаете, как ньютоновская физика. Ньютоновская физика не описывает все, но вот в узком частном случае, который на самом деле составляет большую часть нашей практики, она все еще работает.
Ну да.
Гарри Вейнерчук хороший, Jab-Jab, Right Hook, она про PR больше. Что еще? Ну, понятно, что там Design of Everyday Things, это прям классика, это User Experience, но, опять-таки, немножко к маркетингу относится. Наверное, все. Тадик тебе Irrational, хорошая вещь. Она тоже про психологию, больше не про маркетинг. И, знаешь, как-то так получилось, что я вот про, чисто про маркетинг читаю мало, у меня больше про психологию всякие вещи.
Ну, тут еще, наверное, зависит от того, именно что мы имеем в виду под словом маркетинг в данном случае, поскольку, как мы уже выяснили, здесь от и до можно под этим понятием скрывать подпонятий. То есть, ну вот, из основных вот, перечислил, а дальше уже, если углубляться в какую-то конкретику, то, наверное, нужно искать уже непосредственно какие-то прикладные примеры, прикладную литературу, которая будет уже непосредственно для ваших целей максимально подходить.
Я, кстати, тоже книжку по маркетингу написал, но...
Да, кстати, купить же можно.
Не, она бесплатная, ее можно скачать бесплатно.
А так бы.
Гигантские продажи, да. Не, ну она, конечно, 2 года назад написана, но, в принципе, еще более-менее актуальна. Она как раз про маркетинг видеоигр.
Так, ладно, и давай, наверное, последний вопрос, потому что у нас их, на самом деле, больше просто нет. Вот на тему твоего недавнего ты делал такой мини-подкаст, тоже про VR. Спрашивают нас, как VR поможет в освоении космоса. Вот, и я, если ты не против, как больше по космосу выступающий, наверное, скажу, что то, что я вижу, это непосредственно управление какими-то манипуляторами, в частности, в космосе. Насколько я знаю, уже сейчас частично это используется, то есть когда у вас в виртуальной реальности, вы управляете каким-то роботом, грубо говоря, который там на орбите снаружи МКС, и он что-то там чинит. Но, в принципе, как бы больше особых я применений каких-то не вижу, если говорить.
Я тоже не вижу. По-моему, исследование космоса, но большей частью у нас ведется приборами, а не людьми. Соответственно, виртуальная реальность, она только для визуализации этих вещей, а не для того, чтобы реально что-то делать.
Ну, еще один, например, я пример вижу, знаешь, такой, как популяризация. То есть, если мы говорим, вот знаешь, все эти киоски с Oculus Rift, там, если мы сможем, грубо говоря, сделать такой планетарий в Oculus Rift и распространять информацию какую-то познавательную, то почему, например, нет? То есть, ну, это уже такая косвенная стимуляция освоения космоса в плане того, что мы привлекаем больше людей, они уже потом, часть из них будут там заниматься какими-то исследованиями. Кстати, я бы, наверное, на какой-нибудь планетарий VR посмотрел. Надо только где-нибудь разжиться VR-очками. И железом, который их потянет. Ой, как много денег. Вот. Ну, на этом я тогда предлагаю закругляться.
Спасибо.
Да, спасибо Сергею, что пришел к нам. Надеюсь, это не последний раз. Так, знаешь, амбициозно я заявляю. Но, если что, подписаться на Сергея можно будет, конечно же, в шоу-ноутах. Если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали, конечно же, заходите, слушайте, как делают игры. Наконец-то они вышли из отпуска, и есть контент,
да,
который можно слушать.
Да, мы сейчас будем опять каждый четверг, надеюсь.
Вот, так что, надеюсь, всем понравилось. То есть, например, мне очень было интересно послушать именно вот о подоплеке, которая происходит внутри того, что, как мы уже вначале говорили, стереотипы о том, что маркетолог — это тот, кто сидит, ничего не делает. Теперь вы знаете, что делает маркетолог. Такая у нас познавательная минутка, часик получился. Все, всем спасибо, пока.
Пока.